В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона действительно Сергей Худеев и передача «100 вопросов атеиста». Христианство «Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы наши слушатели, любые верующие, неверующие, христиане, приверженцы любой другой веры, могли нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706 и задать любой волнующий их вопрос о христианской вере. Особенно, если это трудные вопросы, если они вас как-то запинают, как-то мешают вам верить. Вы также можете связаться с нами через Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И можно нам присылать с большим удобством вопросы через наш сайт teos.fm, где нас можно и слушать. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Вот пришел вопрос от мистера Фримена. В одном из видео отец Даниил Сысоев говорил об аргументе преемственности. Дескать, протестанты не имеют права пользоваться Библией, так как они вообще непонятно кто. Вот его, например, рукополагал Алексей II, 178-й архиерей от апостола Андрея, а все протестанты гораздо более позднее образование. Интересно, что вы думаете про аргумент от рукоположения? Лично я не думаю, что это вообще аргумент и так далее. Вы знаете, я боюсь, что мы просто немножко потратим наше время зря, если используем эту передачу для богословской полемики между христианами. Мы стараемся проповедовать благую весть людям, которые ее не знают, которые ее не слышали. И я считаю, что апостольское рукоположение и апостольское преемство — это важно. И, конечно, мог бы изложить соответствующие аргументы, почему я так считаю, но я думаю, это будет немножко, ну, не для этой передачи, немножечко, знаете, как на телевидении говорят такое страшное слово, не формат. Мы давайте рассмотрим вопросы, которые относятся к основным догматам христианской веры, вопросы, которые, возможно, препятствуют людям обрести веру, прийти к Господу нашему Иисусу Христу. Кто угодно, приверженцы самых странных культов и религий, ссылаются на внутреннее озарение. У шаманов и языческих жрецов есть свой духовный опыт. Они переживают не менее яркие чувства и переживания, чем христиане. А чего тогда стоят ссылки христиан на их духовный опыт? Значит, хороший очень вопрос. Действительно, мы духовный опыт как-то интерпретируем, мы его как-то фильтруем, мы его как-то оцениваем. Мы не можем полагаться на любые притязания человека на духовный опыт. И если бы христианство сводилось к тому, что люди ссылаются на свой духовный опыт, то ваш вопрос был бы совершенно обоснован. Ну, а чего? Все ссылаются там на духовный опыт. Вон, есть какие-нибудь там экстрасенсы, которые вообще из астрала не вылезают. У них тоже там духовного опыта полный мешок. Есть определенные критерии, которые позволяют нам понять, как нам оценивать духовный опыт. Прежде всего, Бог, с которым общаются, с которым взаимодействуют разные христиане, это один и тот же Бог. Это Бог христианской традиции, это Бог Библии. И мы оцениваем духовный опыт с точки зрения библейского откровения. Насколько то, что человек пережил как свой духовный опыт, сообразно библейскому откровению. Библия говорит, апостол Иоанн пишет, что не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Конечно, может существовать ложный духовный опыт. Может существовать неправильно интерпретированный духовный опыт. То есть тут такая более тонкая градация. Не то, что Он ложный с самого начала, просто человек его определенным образом интерпретирует в рамках определенной традиции, и это ошибочная интерпретация. Существует подлинный духовный опыт. И у него есть определенные критерии, которые можем приложить и сказать, да, вот у человека подлинный духовный опыт. И эти критерии, они носят как вероучительный, так и нравственный характер. Господь Иисус говорит, что Святой Дух, Он будет свидетельствовать о мне, то есть об Иисусе. Он будет напоминать то, что сказал Иисус. То есть служение Святого Духа, оно христоцентрично, оно сосредоточено на Иисусе Христе. И действие Святого Духа приводит к определенным нравственным плодам. Как апостол Павел пишет, плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть мы в рамках христианской традиции мы оцениваем духовный опыт, который человек пережил, с точки зрения его, так сказать, догматической здравости, то есть верит ли человек в того же Иисуса Христа, в которого веруют апостолы, и с точки зрения его нравственных плодов, пережил ли человек определенный переворот, определенные перемены в своей жизни. Если человек не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, если человек не показывает каких-то добрых плодов в своей жизни, то мы не знаем, что он пережил, но мы не оцениваем это как аутентичный духовный опыт. Аутентичный духовный опыт в христианской традиции, он должен соответствовать библейскому возвещению, и он должен проявляться в определенных нравственных плодах. И, конечно, существует очень много ложного и ошибочного духовного опыта, это сколько угодно. И об этом Библия непосредственно говорит, что не всякому духу верьте. Мы не рассматриваем любой духовный опыт как аутентичный. Человек может соприкасаться с духовным миром, но он может соприкасаться, скажем, с падшими духами. Он может вообще ни с чем не соприкасаться, что-то себе фантазировать. В христианской традиции, вот в православии, есть такое важное понятие, как прелесть. То есть от слова «прельщаться» — это ложный мистический опыт. И в православной традиции очень много внимания уделяется не тому, как опыт духовный обрести, а как избежать вот этого ложного духовного опыта. И, конечно, для нас духовный опыт, он оценивается с точки зрения библейской традиции, с точки зрения библейского откровения. Он не является последним авторитетом. Авторитетом является библейское откровение, и мы опираемся прежде всего на него. Новое сообщение. Константин пишет. «Добрый день. Скажите, почему Господь ожесточал сердце фараона в книге Исход? А как же свободная воля фараона? Спасибо». Мне вот помогает понять, что происходит в книге «Исход», случай с Ансельмом Кентерберийским, был такой выдающийся средневековый богослов, по-моему, он 12 века или 11, и вот он в Кентербери нес свое служение, и в это время там был король английский, я забыл уже, как его звали, но он был такой, значит, очень грубый, жестокий человек, он был такой вот викинг, и Ансельм уж пытался как-то смягчить его сердце, как-то его уменьшить суровость, не очень успешно, человек был крайне жестокий и необузданный. И как-то этот самый король тяжело заболел. Он заболел, и вот он лежит весь уже такой синий, и думают, что он уже отходит. И к нему приходит Ансельм, говорит, ну вот давай перед смертью-то хоть примирись с Богом, там покайся, что... И он его, значит, как-то уговорил, что он там каких-то узников выпустил из тюрем, там каких-то своих врагов простил, и он его отпускает. И вот этот король в итоге поправляется. И он говорит... что я еще разделусь, я еще покажу Господу Богу за то, что он наслал на меня болезнь. То есть пока человек болел, пока ему было очень плохо, пока он был прикован к постели, он как-то смягчился, как-то его жестокое сердце немножко отошло. А вот как только он поправился, он обратно ожесточился. Это не значит, что его Бог непосредственно ожесточил. Это значит, что Бог отнял от него вот эту болезнь, которая его смиряла, и он через это ожесточился. Не значит, что Бог его сделал жестоким, значит, что его жестокое сердце, оно у него уже было, и оно проявило свою жестокость, когда Бог перестал его сдерживать. То есть Бог перестал сдерживать жестокость фараона, и фараон показал, кто он такой на самом деле. Из него все это вот полезло. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, Дмитрий. Вот такой тогда вопрос. Вот если вы говорите, что авторитетно только писание, да, а не духовный опыт, а вот то есть тоже вы считаете и даже вот, например, два свидетеля, которые сказаны в Апокалипсисе, то есть чтобы они не говорили, и их не духовный опыт, их свидетельство тоже, по-вашему, будет не авторитетно по сравнению с писанием?
Значит, я о чем говорю? О том, что духовный опыт, он оценивается с точки зрения Писания, с точки зрения опыта Церкви. То есть не значит, что он не авторитетный вообще. Это значит, что просто если человек нам говорит, а у меня духовный опыт, я вот тут вообще летал в астрале, там общался с ангелами, там залетал на ту другую планету, и что нам делать? Как нам вообще оценивать притязание этого человека на духовный опыт? Просто есть огромное количество людей, которые ищут духовный опыт. И это часто очень такое опасное и нездоровое дело. Люди часто ломают себе мозги на этом очень сильно. И как там понять? Вот там человек рассказывает, что он там по острову летал. И что нам? Как нам к этому относиться? Книжки выходят, что люди там опять-таки летали по астралу, общались с Иисусом, общались с какими-то еще фигурами. И как понять-то? Я вот помню, книжку держал в руках, в которой там автор пишет, что ему там в мистическом его видении являлся как бы Иисус. Это Иисус говорил, что в Библии про него все неправда написано. Или там книжка еще «Иисус, вестник Шамбалы». И как вообще все это оценивать? И мы неизбежно этот духовный опыт, мы его как-то фильтруем. Мы как-то его оцениваем. Мы говорим, вот это, да, там, доброкачественный духовный опыт, а вот это уже, извините, нет. Это уже что-то, мы не очень понимаем, что, но это что-то, что мы не можем принять. И поэтому, конечно, для нас и Священное Писание, и предание Церкви, оно служит таким критерием, с которым мы подходим к притязанием людей на духовный опыт. Почему одна из женщин, пришедших к гробу, приняла воскресшего за садовника, гроб был в саду Иосифа? Почему ученики, проведя столько времени с Господом, не узнавали его после воскресения? Не кажется ли вам это странным? Садовник нет, понимаете, но она заплакана, она в шоке, и она не готова увидеть Иисуса. Ученики, собственно, тоже не готовы. И это одна из деталей, которые могут казаться нам непонятными, но которые нам пересказываются, потому что вот так оно было. То есть это одна из деталей, которая указывает на подлинность Евангелия. Потому что я не знаю, почему они его не могли узнать сразу. Ну, я могу строить догадки, но я точно не знаю, и это просто вот одна из деталей, которая показывает, что мы имеем дело просто с воспоминаниями свидетелей. Не важнее ли нравственное учение Иисуса той догматики, которую потом выстроила вокруг его имени церковь? Учил ли Иисус догматики? Не удивился ли бы он сам очень сильно, если бы вы стали рассказывать ему про то, что он второе лицо Троицы и тому подобные вещи? Не пошло ли бы христианству на пользу, если бы нравственные учения Иисуса перестали связывать с этими непонятными и странными построениями средневековых богословов? Очень хороший вопрос. Ну, прежде всего, если мы открываем Евангелие, и что нам, собственно, Иисус говорит, то мы не можем отделить этику от догматики, потому что Иисус говорит, понимаете, его учение сосредоточено на его личности. То есть он не говорит нам какие-то нравственные прописи, которые мог бы сказать кто угодно еще. И Иисус говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира, например. Он говорит, что наша вечная жизнь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, к Иисусу Христу. Он говорит: истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Там, если вы не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. И Иисус говорит, что Он будет судить все народы в последний день. И Иисус указывает нам путь спасения, уверовать в Него. То есть, но это или правда, или нет. Если это неправда, то Иисус ни в какие учителя нравственности не годится. Если это правда, то в центре послания Иисуса стоит Его личность и Его дело. Он говорит, например, вот в Евангелии от Марка, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, душу свою отдать для искупления многих. То есть цель Его прихода – отдать душу свою для искупления многих. Он себя воспринимает, если мы у самого Иисуса спросим, а какое Его вообще представление, Его миссия, Его служение, то Он говорит о том, что Он пришел, чтобы умереть за наши грехи. На сейчас Я пришел, Он говорит о часе своей смерти. Он не говорит: Я пришел научить вас там, как себя вести. Нет. Он говорит: Я пришел, чтобы душу свою отдать для искупления многих. И многие вещи, которые Иисус говорит, они звучали бы довольно неправильно, довольно жутко, если бы Он не был тем, за кого Он себя выдает, если бы Он не был Богом и Спасителем. Ну, например, Он говорит: кто любит отца или мать больше, чем Меня, не достоин Меня. Или кто не берет креста своего, не идет за Мною, не достоин Меня. И Иисус говорит: кто исповедует Меня перед людьми, Я исповедую того перед Отцом. Кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь Я перед Отцом. То есть Иисус говорит, что Он должен быть важнее, чем наши ближайшие родственники. Иисус говорит, что мы должны быть готовы умереть, чтобы от Него не отречься. И, или Иисус действительно Бог и Спаситель, который может даровать нам вечную жизнь, ну или это нельзя назвать чем-то нравственным. Вот если сейчас какой-нибудь там лидер культа скажет что-нибудь такое, скажет, что вы должны быть готовы умереть, только чтобы не отречься от Меня. Вы же не скажете, что это какой замечательный учитель нравственности. Вы скажете, что это какой-то жуткий культистский лидер, который говорит страшные вещи, которому нельзя верить ни в коем случае, от которого надо бежать, не имея с ним никакого дела. Иисус говорит такие вещи, и Он может восприниматься как учитель нравственности, только если это правда, только если Он действительно Бог и Спаситель, и Он может нас воскресить к вечной жизни. Иначе все учение Иисуса о Его личности, оно оказывается ложным, и, понимаете, вот так отредактировать, чтобы выкинуть из Евангелия свидетельство Иисуса о себе самом и оставить только нравственные прописи, не получится. Вот как только мы попытаемся это сделать в тексте. Ну, например, в тексте там «Открываем Нагорную проповедь». И в этой Нагорной проповеди подчеркивается, что Иисус учил как власть имеющий. Как тот, кто имеет право раздавать указания от имени Бога. Вот это правда или нет? И Иисус там говорит о рае и об аде. Он говорит там: если рука твоя искушает тебя, отсеки ее, брось от себя. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками в гиену. У Иисуса все его нравственное учение, оно построено на определенной картине мира. И более того, когда мы читаем дальше, у апостола Павла, например, все его нравственные увещевания, они основаны на том, что вы теперь совершенно другие люди. Вас искупил Христос, вы Ему принадлежите, вы приобрели совершенно новый статус. Через смерть и воскресение Иисуса Христа вы стали совсем другими людьми, и поэтому вы должны вести себя по-другому. Ну вот как он в послании к Колоссянам, например: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть поведение христиан, оно определяется тем фактом, что Бог вас искупил, что Христос вас простил, что вы теперь Его избранные и возлюбленные, благодаря тому, что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых. И вся христианская этика, она строится на христианской догматике. Это абсолютно невозможно в Новом Завете отделить одно от другого. Ну, более того, этика, она вообще в любом случае строится на какой-то картине мира. Потому что, когда вы говорите, ты должен поступать там определенным образом, это, естественно, вызывает вопрос, а почему должен-то? Чего вы взяли? А почему я должен вот вас слушать, а не его? На чем это основано? И вот христианская этика, она основана на том факте, что Христос умер на кресте, воскрес из мертвых и даровал верующим жизнь вечную и блаженную. Вы теперь должны жить этой новой жизнью. Константин спрашивает, но в случае с фараоном Господь говорил Моисею, что он целенаправленно ожесточит сердце фараона. Там есть упоминание о том, что сердце фараона ожесточилось самой, о том, что его ожесточил Господь. С точки зрения промысла Божия, Бог знает, как поведет себя фараон, Бог знает, какие будут последствия этого, и потом Бог может сказать, я ожесточу сердце фараона. Ну, возвращаясь, к примеру, с этим королем. Вот Бог послал этому королю болезнь, и этот король несколько смягчился. Но потом Бог отъял свою руку, король поправился и вернулся опять к своей жестокости и необузданности. Бог знал, что будет такой результат, знал. И вот точно так же с фараоном Бог знал, что результатом того, что Бог отпустит немножко этого фараона, будет то, что фараон ожесточится. И в этом отношении Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. То есть я точно знаю, какой будет результат моих действий. И сердце фараона ожесточится. Но как в другом месте, в послании к римлянам, мы читаем о язычниках, что как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Не значит, что Бог активно как-то их побудил делать непотребство. Это значит, что Бог предоставил их, оставил их во власти их собственного превратного ума. Не он сделал их ум превратным, они сами сделали свой ум превратным. Но Бог предоставил их их собственным страстям. Святой Иоанн Златоуст, комментируя это место в послании к римлянам, он говорит, ну вот представьте себе, что школьный класс и учитель вышел оставил этих учеников, и ученики там на ушах стоят. И они там на ушах стоят не потому, что он их активно заставляет стоять на ушах, а потому что он вышел из класса, предоставил их самим себе. Поэтому поскольку Бог знает, что из этого выйдет, Библия использует этот оборот, что Бог ожесточил сердце фараона, или Бог предал их превратному уму. То есть Бог оставил людей во власти их собственной греховности, и поэтому его сердце ожесточилось. Бог знал, что такой результат произойдет, и поэтому он говорит, я ожесточу сердце фараона. Я сделаю так, или я сделаю этак. Поскольку Божий промысел достигает своих целей, не уничтожая свободную волю людей, но через эту свободную волю. Но я приводил уже пример, представьте себе всеведущего гроссмейстера, который точно знает, какие вы будете делать ходы. Вы не можете у него выиграть. И этот гроссмейстер может сказать, я точно знаю, как будет развиваться партия. Моя воля в том, как эта партия будет развиваться и исполнится. Я точно знаю весь сценарий. Но при этом вы сами ходите. Он просто знает все ваши ходы заранее. Вот так же и с фараоном, и с другими персонажами Библии, когда говорится, что Бог там ожесточил сердце фараона, или Бог там предал язычников их страстям. Речь идет о том, что Бог оставляет этих людей во власти их заблуждений, во власти порочности их сердца, и Бог знает, что из этого выйдет абсолютно точно. Для него не является это секретом, он всеведущий, ему это точно известно. И в этом отношении он говорит, я ожесточу сердце фараона. И являетесь ли вы сторонником экуменизма или считаете, что есть только одна верная христианская традиция, а все остальные заблуждаются? Я просто в смятении, потому что в нашей семье придерживаются разных традиций. Если я со своей стороны принимаю чужую традицию, мое отказываются принимать и понимать. Мы на грани войны. Ну, в семье очень важно поддерживать мир и любовь. И если вы не можете прийти к согласию, лучше удаляться от споров. Что касается экуменизма, то экуменизмом называется много разных вещей. И любой ответ, типа «да» или «нет», будет сильно сбивать с толку. Надо подробно уточнять, что конкретно имеется в виду. Что касается истинности и заблуждений. Знаете, есть, скажем так, центральные, фундаментальные вещи для христианской веры. Есть вещи важные, но которые идут как бы во вторую очередь. Вот фундаментально то, что мы верим, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Бог един по существу и троичен в лицах. Есть расхождение между различными христианскими традициями, которые все это признают. И я являюсь православным христианином, я считаю, что там, где христиане расходятся между собой, православная церковь права, а неправославные христиане ошибаются в этих вопросах. При этом я не считаю, что эти ошибки отторгают их совершенно от спасения или что Христос их уже своими не признает. Я так не считаю. Что касается отношений между христианами разных традиций, то нам заповедано Господом, что потому узнают, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собой. Поэтому, знаете, люди легко, когда они спорят о каких-то богословских вопросах, люди легко впадают просто в раздражительность и гордыню. Иногда бывает, что набредешь там в сети на спор между духовно возрожденным протестантом и начитанным в святых отцах православным, и думаешь, что, ну вот, друзья дорогие, не показывайте выпадов духа вот никак. И давайте мы лучше будем учиться проявлять плоды духа в нашей жизни, чем просто претендовать на то, что мы более правильные, чем другие. У многих христиан есть запинающие грехи, которые они совершают периодически, но при этом исповедуют их. Принимает ли Бог такое покаяние? Если человек намерен оставить свой грех, но у него не получается, то да, принимает. То есть бывают очень тяжелые случаи, бывает человек алкоголик. Он сорвался, напился, и он об этом сожалеет, он раскаивается, и весьма вероятно, что он опять сорвется и напьется, потому что это страшная болезнь. И надо всегда помнить, что если у человека есть желание, в принципе, он хочет освободиться от этого греха, у него просто не получается пока, то Бог, конечно же, принимает его покаяние. Покаяние — это не когда мы гарантируем, что мы больше не упадем. Мы не можем этого гарантировать. А покаяние — это когда мы желаем и хотим от этого греха освободиться и избавиться. То есть не ситуация, когда я считаю, что я могу что угодно делать, и потом Бог мне это будет списывать. Нет, это когда я хочу избавиться от греха. Если человек не хочет вообще порывать с грехом, то да, тут проблематично. Но если человек хочет, но вот он спотыкается, то надо как раз быть уверенным в том, что Бог нас принимает и прощает. Потому что когда человек борется с каким-то запинанием постоянным, ему важно очень принимать Божие прощение. Потому что когда человек приходит в уныние, когда он считает, что там Бог его не простил, это очень сильно подрывает его способность бороться с грехом. Нам тем легче бороться с грехом, чем больше мы уверены, что Бог нам его прощает. Станислав, самым древним видом мифа религиоведы называют миф о происхождении смерти. Причина смерти очень многих народов обнаруживается одна и та же. Все дело в питании. Люди питаются человеческой едой, боги особой божественной пищей, такой, скажем, как нектар и амброзия в мифах древних греков. Есть такой же миф и у шумеров. И вот если посмотреть на библейский рассказ об Адаме и Еве, там все только говорят о еде, что можно, что нет, что будет, если съесть то, что не рекомендуется и так далее. То есть в Библии мы имеем миф о происхождении смерти из-за неправильного питания, фабу которого евреи заимствовали у других народов, конкретно у шумеров. Нет, мы имеем как раз в Библии повествование о происхождении смерти из-за непослушания, из-за греха человека. Из-за того, что первые люди ослушались Бога. Но они, в принципе, могли ослушаться в каком-то другом вопросе. Дело было не в том, что вот они что-то съели именно, а в том, что они ослушались Бога, в том, что они послушались вместо этого змея. То есть смысл повествования другой совершенно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вот довольно длинный вопрос. Я попробую как-то кратко извлечь смысл. Вы говорите, что догматы необходимы, но вот бывают люди, которые не знают никаких догматов, но являются добрыми и любящими людьми. Бывают люди, сосредоточенные на догматах, но злые и нелюбящие. Кто из них ближе к Богу? Вы знаете, кто быстрее пробежит марафон, там, человек, у которого нет правой ноги, или человек, у которого нет левой ноги. Я думаю, они оба далеко не убегут. Вот очень важно, чтобы у человека была догматически содержательная вера, и чтобы это осознание христианской догматики, она проявлялась в соответствующей этике. И важно понимать, что если мы не имеем догматики, если мы не имеем правильных представлений о мире, правильных представлений о спасении, наша этика очень быстро поплывет, наша этика очень быстро посыпется. Потому что очень часто люди грешат не потому, что они хотят что-то сделать злое и плохое, как раз ничего они не хотят злого, они хотят как лучше, а потому что люди... Знаете, вот как у Черномырдина сказал, что хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, или есть такая английская еще поговорка, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Вот люди, не знаю, большевики хотели как лучше. Большевики действовали из любви к страждущему человечеству. Они верят, что если свергнуть капитализм, то люди прекратят страдать, то установится всеобщее царство мира, все станет очень замечательно, люди будут жить в мире гармонии и взаимопонимании, все станет очень хорошо. Для этого только нужно устроить социалистическую революцию. Люди хотели как лучше. Искренне хотели, не надо думать, что это были вообще вот такие злодеи. Очень часто люди хотят как лучше, и получается все очень плохо. И сейчас я там захожу в Facebook, там сейчас как раз обсуждают разные случаи, не буду их подробно приводить, но вот у людей тоже есть вера, что если, не знаю, устроить революцию, то сразу там все проблемы в обществе решатся. И это хорошо и правильно будет сделать из любви к людям. Ну, людям же в итоге будет хорошо. И вот у людей вроде есть добрые намерения, они хотят, чтобы всем было хорошо, но у них нет правильной догматики, у них нет правильного взгляда на мир. И в итоге все будет выходить очень плохо. Поэтому недостаточно быть богонамеренным человеком. Нужно иметь еще правильную картину мира. Потому что множество очень плохих вещей были сделаны богонамеренными людьми, которые хотели как лучше и продолжают делаться. Очень многие Понимаете, нам вот часто хочется верить, что зло делается такими черными злодеями, которые вот с утра встают и думают, чтобы такого сделать плохого. На самом деле зло часто делается людьми, которые, наоборот, хотят всех облагодетельствовать. И если мы не имеем правильной догматики, мы очень быстро будем делать какие-то ужасные неправильные вещи, думая при этом совершенно искренне, что мы что-то хорошее такое делаем. Скажите, стоит ли молиться о жене, если ты не хочешь будить в мыслях, но не можешь? Достаточно ли это повод для брака? Ведь в Библии написано, что во избежание блуда каждый имеет свою жену. Ну, понимаете, если Бог вас не призывает к монашеству, то, конечно же, лучше вступить в брак. Ну, если вы не призваны к монашеству, тогда просто вступайте в брак. Это дело хорошее, дело благословенное Богом. Если вы имеете естественные совершенно такие потребности, это апостол говорит, что надо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Если человек не призван к монашеству, ну, это отлично, пусть он тогда вступает в брак. Это будет хорошо и правильно. Во всех религиях можно выделить общее этическое ядро. Не является ли именно оно тем божественным откровением, которое мы можем найти во всех формах религиозного сознания? Ну, в каком-то смысле является, но оно, это, скажем так, недостаточно. Апостол Павел говорит, что Бог всем народам, всем людям вложил в сердце нравственный закон, что язычники, не имея закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует то совесть их, то мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть люди обладают неким познанием добра и зла, которое является врожденным, которое от Бога присутствует в каждом человеке. И поэтому люди разных религиозных воззрений и даже неверующие люди могут соглашаться в отношении некоторых нравственных вещей. Там, то есть, типа, невинного человека убивать нельзя, например. А при этом религии предлагают разные совершенно пути спасения. Нравственный закон действительно во многом пересекается. Нельзя сказать, что на 100% совпадает в разных религиях, но во многом пересекается, это да. Но при этом религии предлагают разные пути спасения. Религия не сводится к нравственному закону. Религия про то, что я здесь делаю вообще, зачем я существую, на что я могу надеяться, кто я такой, какое мое место в мироздании. Вот на эти и что мне делать в этой связи? А разные религии на эти вопросы отвечают по-разному. Христианство говорит, что мы созданы Богом, мы отпали от Него в грех, мы нуждаемся в том, чтобы вернуться к Нему, и Бог дает нам эту возможность через Иисуса Христа. Иисус Христос совершил наше спасение тем, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Мы воспринимаем это спасение покаянием и верой. Буддизм, например, говорит, что никто вас не спасет, вы должны сами о себе позаботиться. И спасение в буддийском контексте, оно носит негативный характер. Вы просто избегаете страданий этого мира. Нирвана – это что-то не очень понятно что, но нечто негативное. В христианском контексте вас спасает Бог, и спасение носит позитивный характер как раз. То есть религия учит очень разным вещам. При том, что есть, да, есть высокая степень согласия в том, что касается именно этики. Но в том, что касается пути спасения, там трудно говорить о согласии. Все-таки разные вещи проповедуют разные религии, причем сильно разные. Станислав, ваша интерпретация про ожесточение – пример логики наоборот. Потому что если фраза «Бог ожесточил сердце фараона» означает «фараон сам ожесточился», потому что Бог перестал сдерживать его ожесточенность, тогда по этой логике фраза о том, что Бог изгнал Адама из рая, означает, что Адам только и мечтал из рая сбежать. Очевидно, это не так. Почему же? это разные просто, разные примеры. Бог ожесточил сердце фараона, означает, что Бог совершил некое действие, результатом которого является ожесточение сердца фараона. В этом отношении ожесточил. Что касается изгнания Адама из рая, то это как раз совершенно другое, это другая совершенно ситуация. Я тут просто не вижу параллели. Многие церкви на Западе приняли новую сложившуюся общественную реальность, которая так пугает ортодоксов, например, однополые браки. Неизбежно церковь придет к их признанию, почему православная церковь занимает в этом отношении наиболее консервативную позицию. Вы знаете, потому что церковь не является собственницей откровения. Мы не можем редактировать откровение. Вот если я являюсь автором книги, я ее могу редактировать. Вот я могу, например, подготовить второе издание книги, ее отредактировать. Я могу признать, что я там в чем-то ошибся. Вот я узнал какие-то новые вещи. У меня в первом издании книги было написано так, а потом я узнал что-то новое и решил это переделать. Так вот, церковь не является автором откровения, церковь не является автором Библии. Автором откровения является Бог, а не церковь. Церковь только хранит и возвещает это откровение, наставляет людей жить по нему. И мы не можем переписать Библию так, чтобы понравиться тем или иным людям в наше время. Тем более, что идеологические моды меняются. Раньше люди хотели, там, чтобы Библия была переписана под Евгенику, потом под марксизм-ленинизм, потом под еще что-нибудь. И через 20 лет вот эта мода сойдет, а будет какая-то новая мода. И люди опять будут приступать к церкви и говорить, а вот вы давайте поменяйте свое вероучение, чтобы теперь соответствовать этой нашей новой моде, тому, что у нас теперь считается правильным. И церковь будет отвечать то же самое. Это не наше слово, это слово Божие. Мы не можем редактировать слово Божие. Слово Божие, оно дает определенные истины в отношении того, что такое брак, как человеку следует себя вести по отношению к своим ближним. Возможно ли какие-то новые откровения? Или Библия уже полностью завершена, ничего нового Бог человечеству не скажет? Бог открылся в лице Господа нашего Иисуса Христа. И вот в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога самого лично. Бог сам собственной персоной явился в этом мире, в лице Иисуса Христа. Какое еще может быть откровение? Откровение уже совершилось, совершилось даже не столько в тексте Библии, сколько в личности Иисуса Христа. Иисус Христос, он пребывает с церковью по всю пору, я сам во все дни до скончания века. И поэтому в этом отношении откровение завершено. Иисус Христос, Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Все, что Бог хотел нам открыть ради нашего спасения, он уже открыл. Нам остается только принять это. Конечно, может меняться какое-то уразумение, наше понимание откровения. Как мы должны это откровение прилагать к конкретным условиям, в которых мы живем. Но само откровение не меняется. Потому что Христос не меняется. Иисус Христос сегодня, вчера и вовеки тот же. Церковь России одобряла крепостное право, сейчас не одобряет. Как можно говорить о неизменности веры церкви, о каких-то вечных истинах, которые она возвещает. Так понимаете, наличие или отсутствие крепостного права – это социальные условия, в которых церковь действует. И эти условия могут меняться сколько угодно. И, конечно, сейчас мы... У нас сейчас тоже существует сильное неравенство, например. Вот есть... допустим, директор сети магазинов, и есть гастарбайтеры, которые там работают грузчиками в этих магазинах. И между ними есть тоже очень серьезный серьезное неравенство. И что церковь говорит об этом? Церковь не говорит, а давайте вы там, давай ты всех уволишь. Они сами не обрадуются. Церковь говорит, что ты должен там, признавать человеческое достоинство там, своих рабочих, ты должен обращаться с ними человеколюбиво и справедливо. А рабочие со своей стороны должны добросовестно работать. Вот то же самое церковь говорила во времена рабства, во времена крепостного права, что если ты поставлен над людьми начальствующим, они под твоей властью находятся, ты должен о них заботиться, ты не должен злоупотреблять своей властью, ты должен понимать, что ты несешь ответственность перед Богом за то, как ты обращаешься с этими людьми. А к подчиненным, к рабам, крепостным церковь, соответственно, говорила, что вы должны вести себя честно, вы должны добросовестно трудиться и оказывать надлежащее почтение вышестоящим. При этом эта церковь не одобряет и не порицает там, крепостное право или рабство, или имущественное неравенство сейчас. Церковь исходит из того, что существует вот такая социальная ситуация, в которой люди должны научиться вести себя по-христиански. Это не значит, что церковь что-то одобряет или не одобряет. Это просто условия, в которых церковь несет свое служение. Это не имеет отношения, собственно, к вероучению церкви. Станислав, непослушание Адамом Бога, причина изгнания из рая, причина утраты бессмертия, неправильное питание. Ибо бессмертный библейский Бог не может непосредственно контактировать со смертными, а только превратившись в говорящий куст или Иисуса. Если бы в мифе об Адаме речь шла именно о непослушании, тогда Богу не было бы никакой необходимости посылать охрану для древа жизни. Но там вообще-то речь идет о непослушании. Вот, понимаете, то, что вы предлагаете, это ваша интерпретация слов Священного Писания. И интерпретация, которая мне представляется необоснованной совершенно. Каково ваше отношение к способностям экстрасенсов? Являются ли они реальными? Происходят ли они от падших духов? Или, как вы иногда говорите, это просто надувательство и обман? Я как-то не вижу противоречия в том, что, с одной стороны, это надувательство и обман, а с другой стороны, это результат внушения падших духов. Потому что падшие духи — это как раз и есть духи надувательства и обманов. Надувательство и обмана. Сатана, он мошенник, и он отец лжи. И нет никакого противоречия в том, что сатана обманывает этих экстрасенсов. Экстрасенсы обманывают своих клиентов, и в этом обмане он самым непосредственным образом, как дух обмана, присутствует. Поэтому очень может быть, что никаких реальных способностей у экстрасенсов нету. Все это чистое жульничество, и тем не менее в этом присутствуют совершенно реальные духовные силы зла и обмана. Но я боюсь, время наше подходит к концу. Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но мне уже пора, а вы оставайтесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.